и спросит Бог, никем не ставший, «Зачем ты жил? Что смех твой значит?» Я утешал друзей уставших. Отвечу я, и Бог заплачет.
Алексей Анатольевич Навальный, царствие ему небесное, был силен очень многим, но, среди прочего, тем, что всегда сам формировал и диктовал повестку дня. В отличие от большинства других российских оппозиционеров, которые, как правило, следовали кремлевской повестке. Вот кто-нибудь что-нибудь в Кремле или около Кремля скажет, пусть даже заведомо абсурдное, и оппозиционеры начинают это обсуждать, обсасывать и вообще выстраивать свою политическую активность вокруг кремлевского вброса, чем, разумеется, российская власть систематически и регулярно пользовалась. Но не таким был Навальный. Он сам заставлял обсуждать то, что придумал именно он, и обсуждать всех. Не случайно Владимир Путин избегал упоминания имени ключевого российского оппозиционера.
Что касается фигуранта, которого вы упомянули, гражданина, которого вы упомянули, по поводу сидельцев. Сидельцы всегда были в каждой стране.
Наследники Навального этому научились. Не случайно вот уже пару недель мы обсуждаем только одно, по большому счету. Фильм Марии Константиновны Певчих «Предатели». И канал «Белковский» не намерен уклоняться от этого обсуждения. Сегодня наш ответ предателям. То, что сегодня я скажу о фильме Марии Константиновны Певчих «Предатели» и оппозиции оппонентов этого фильма, не говорилось еще нигде и не будет говориться, кроме как здесь, на канале «Белковский». Это совершеннейший, так сказать, эксклюзив. Добрых дней, дорогие друзья! Мы с вами на канале «Белковский». Это очередной алкогольный выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского», который называется «Наш ответ предателям». Это развернутый комментарий к соответствующему фильму Марии Константиновны Певчих и ФБК, который посмотрел практически весь русскоязычный мир. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации. Поддерживайте канал «Белковский» как угодно, морально, физически, финансово, в любой валюте, включая криптовалюты, из любой точки мира. Поскольку только мы вместе с вами защитим этот остров свободы слова от натиска тоталитарных и авторитарных сил, желающих вырвать наш всеобщий язык. Но у них это, конечно, не получится. Но главное, комментируйте, пожалуйста, как можно активнее и обильнее наш алкогольный эпизод, наш ответ предателям. Потому что без ваших комментариев у нас могут язык и даже гортань пересохнуть, чего тоже мы допустить не можем. Ну а три самых популярных ваших комментария я уже сам прокомментирую в следующем выпуске «Времени Белковского». А если они будут в формате вопросов, то прямо-таки на эти вопросы отвечу. Поэтому комментируйте, спрашивайте, утверждайте, хвалите, ругайтесь, делайте все, что угодно, чтобы мы вместе с вами продвигались вперед в этом трудном, но необходимом пространстве свободы слова. В фильме «Предатели» в частности утверждается, что ключевой проблемой постсоветской Российской Федерации был алкоголизм Бориса Николаевича Ельцина, первого РФ президента. Дескать, пил он не по-детски, из-за этого не мог принимать правильные решения, выставлял себя и страну на посмешище перед всем миром, утратил авторитет, подорвал здоровье, из-за чего, соответственно, перестал понимать, что происходит в окружающей его реальности, и тихой сапой, не приходя в сознание, сдал страну Владимиру Владимировичу Путину. С этим мы должны решительно поспорить. Как вы думаете, Борис Ельцин – это единственный алкоголик в истории мировой политики? А были ли другие алкоголики, которых следует отметить в связи с их исключительно исторической ролью и вкладом в судьбы собственных народов? Конечно. Например, сейчас приведу только самых известных. Отто фон Бисмарк, объединитель Германии, создатель Германской империи, пил просто как лошадь, причем с ранней молодости. По его собственным подсчетам, выпил за всю жизнь 15 тысяч бутылок шампанского, но это еще пока подсчеты велись. Любимым напитком Бисмарка, впрочем, был коктейль из шампанского и пива Гиннес. Железный канцлер, который, кстати, занимал свою должность до 80 лет и был фактическим правителем сначала Пруссии, а потом Объединенной Германии, а умер 83 года, вставал около полудня, выпивал за завтраком бутылку шампанского для разжижения крови, за обедом приблизительно 0,3-0,4 коньяку и вечером 2-3 кружки пива, чтобы заснуть. Сам Бисмарк по этому поводу говорил, что только алкоголь может ограничить его необузданный темперамент. Иначе он всякий день объявлял бы от имени Германии какую-нибудь войну. И можно себе представить, что бы было. Кемаль Ататюрк, Мустафа Кемаль, отец турецкого народа. Помните, как-то Владимир Владимирович Путин прибыл в Анкару с визитом, и в мавзолее Ататюрка написал в книге почетных гостей Ататюрку какому-то там верному и лучшему сыну турецкого народа. Путину так и не объяснили, что Ататюрк – это отец турецкого народа, и он никак не может быть одновременно и его сыном. Ататюрк, основатель современной Турции, был тяжелый алкоголик, сидевший на анисовой водке, которую он употреблял ежедневно в промышленных количествах, особенно после того, как стал турецким лидером. В пьяном виде тоже позволял себе много интересного. В частности, однажды дал какое-то пьяное интервью, в котором утверждал, что он диктатор Турции, и этим очень доволен. Был большой международный скандал. Однажды дал отворот-поворот советскому послу, потому что требовал, чтобы поздравлять его с каким-то праздником, прибыл лично Иосиф Сталин. И умер Ататюрк в 57 лет не от чего-нибудь, а от цирроза печени. Ему повезло не так, как Отто фон Бисмарку. Тем не менее, в Турции еще до недавнего времени действовал закон, запрещающий порочить Кемаля Ататюрка. Его авторитет основателя нынешней турецкой государственности, несмотря на то, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил немало отступлений от генеральной ататюркистской линии турецкого исторического развития, остается непререкаемым и незыблемым. Ну, куда же без Уинстона Черчилля, конечно. Самого популярного британского политика за всю историю, как показывает уже несколько лет подряд социологические опросы этих самых британцев, признанного победителя во Второй мировой войне. «Не могу жить без шампанского», — говорил Черчилль. «После победы я его заслуживаю, а после поражения в нем нуждаюсь». Примитивно к Борису Ельцину, сейчас поговорим об этом тоже. Прибыв однажды в Соединенные Штаты Америки с визитом, он дал четкие указания принимающей стороне, как его обслуживать. «Нужно, чтобы до завтра мне подавали стакан шерри, к обеду 2 стакана виски с содовой, на ночь шампанского и коньяку 90-летней выдержки». Ну, здесь куда-то исчезла непременная бутылка шампанского, которую Черчилль выпивал с утра. Причем любимый бренд его шампанского Поль Роже, а коньяк Хин, хотя всякие Z-патриоты рассказывают сказки про любовь Черчилля к армянскому коньяку Двин, который подарил ему Иосиф Сталин. Но это было только, когда они встречались со Сталином, не раньше и не позже. Еще Черчилль говорил, что в молодости взял за правило никогда не пить крепкого до обеда. Теперь мое правило – не пить до завтрака. Черчилль дважды был премьер-министром Великобритании. Первый раз он заступил на этот пост, когда ему было 66 и ушел в 71. Второй раз стал премьер-министром в 77 и ушел уже хорошо за 80. Историческая репутация Уинстона Черчилля сомнений не вызывает. Ну, можно вспомнить и султана Османской империи Селима II, который в течение 8 лет своего правления носил прозвище «Пьяница», говорил своим приближенным: «Главное, не давайте мне протрезветь», и имел перед Османской империей немало заслуг. Например, в 1571 году захватил Кипр. А для чего он его захватил? А потому что ему нравились тамошние вина, и ему нужны были кипрские виноградники. Кстати, тот факт, что Кемаль Ататюрк, Мустафа Кемаль, сделал Турцию светской страной и ограничил влияние ислама, конечно, не в последнюю очередь объясняется его пристрастием к алкоголю. Он должен был ограничить религию, которая запрещает употребление алкоголя. Ну, а наш император, первый император и самодержец всероссийский Петр Алексеевич, Петр I, не только ежедневно употреблял в огромных количествах, но и любил проводить заседания своих соратников, министров, в пьяном виде, потому что считал, что так креативная энергия из этих людей прямо прет. Ну, знаете, известное правило, что если надо протестировать какую-нибудь гипотезу, то сначала лучше обсуждать ее в определенном кругу пьяных людей, а затем тех же, но протрезвевших. И если оценки с пьяных и трезвых одних и тех же людей совпадают, то, значит, гипотеза верна. Или решение соответствующее должно быть принято, а не отвергнуто. Так что сам алкоголизм вовсе не мешал многим государственным деятелям блестяще справляться со своими обязанностями. И надо сказать, что не слишком он и мешал Борису Ельцину, который, несмотря на запои и даже, так сказать, демонстративное появление в публичных местах в пьяном виде, сделал очень немало за свою президентскую карьеру. Ибо был последовательным реформатором и человеком с мышлением реформатора, который бессознательно боится прошлого, поэтому Воленс Ноленс идет в будущее. Есть белковская теория аддикции, которая многое объясняет. Это составная часть белковской теории смерти, а та, в свою очередь, входит в состав белковской теории возвращения. Белковская теория аддикции гласит, что всякие аддикции, то есть зависимости, существуют у человека для того, чтобы ограждать себя от невыносимого бремени жизни, от страха перед жизнью, перед заведомо враждебным, опасным и рискованным миром, в котором человек оказывается с момента выхода из утробы матери. Обойтись без аддикции не может практически никто. Поэтому ни аддиктов не бывает. Вопрос только, в чем аддикция. Ну, просто если человек алкоголик, это хорошо видно, если аддикция в другом. Например, человек помешан на марках, конвертах, бриллиантах, отношениях к другому человеку. Это просто не сразу бросается в глаза, не так заметно. Но, может быть, аддикции гораздо более страшные с точки зрения воздействия на психику человека и практических результатов. Ну, сравним, например, Бориса Ельцина с Михаилом Горбачевым. Да, Борис Ельцин страдал алкогольной зависимостью. Ну, во-первых, он находился в запое не всегда. Нередко был трезв и принимал абсолютно трезвое решение. А даже когда находился в запое, тоже мог принимать трезвое решение, поскольку, в принципе, запойный алкоголик адаптирован к работе в таком состоянии. Он не обязательно полностью выпадает из мира и жизни. А вот трезвенник Михаил Сергеевич Горбачев, первый и последний президент СССР, был в тотальной зависимости от собственной супруги Раисы Максимовны. И под влиянием Раисы Максимовны принял немало политически вредных для себя деструктивных решений. Но в отличие от Бориса Николаевича Ельцина, он выйти из этого запоя не мог. То есть влияние аддикции на Михаила Сергеевича было гораздо больше, чем у Бориса Николаевича. Вот, например, что вспоминает знаменитый русско-французский журналист Виталий Наумович Демарский о Горбачеве.
Я очень хорошо, кстати говоря, помню, я был вместе с ним, в группе журналистов, которые его сопровождали, какой же это был год, 88, что ли, по-моему, когда они с Раисой Максимовной приехали в Чернобыль. Это была предвыборная кампания накануне выборов в Верховный Совет, или как он тогда назывался, съезд народных депутатов, по-моему. Он хотел выйти из своего вот этого огромного членовоза, который его привез в Чернобыль, и Раиса Максимовна его держала за руку, за руки, за пиджак, за все, и не давала ему выйти из машины.
Вот характерный пример ошибочного и вредного политического решения. В данном случае достаточно локального и мелкого, но вполне себе сказавшегося на репутации Горбачева лидера. Ведь это видели люди, как тогда еще генеральный секретарь ЦК КПСС боится выйти из машины в Чернобыле через 3 года после катастрофы. Как же с таким лидером иметь дело? А вот Борис Ельцин не боялся не только пьяным, но и трезвым. Если бы не он, неизвестно, что случилось бы в конце августа 1991 года, когда вся сила была на стороне ГКЧП СССР. Я помню эти листовки ГКЧП, расклеенные по городу, где предлагалось немедленно вернуться на несколько лет назад в глухой замшелый тоталитаризм. И что меня особенно выбесило в этой листовке, это призыв немедленно отправить военнослужащих и студентов на село для уборки урожая. Вот только-только что я, недавний студент, решил, что я навсегда об этом забыл. Что меня больше никогда не отправят ни в колхоз, ни на овощную базу. Что мне больше все это не надо. И вот мне приходят и говорят: не-не, старичок, это все пошутили только. Сейчас все возвращается. На круги свои поедешь и в колхоз, и на овощную базу. И больше не будет у тебя ни свободы слова, ничего. И в этой ситуации не оставалось никакого другого выбора у меня 20-летнего, как идти защищать Белый дом. Это я сейчас говорю не про себя, а про Бориса Ельцина, потому что если бы не он, то не было никакой защиты Белого дома. Если бы нет консолидирующий центр, на который ориентировались все противники ГКЧП и стремительной реставрации тоталитаризма, то, в общем, все бы расползлось, и ГКЧП победил. И Советский Союз все равно бы рухнул, только через несколько лет и с гораздо большей кровью и другими последствиями. 93-й год, вот этот расстрел парламента, о котором сейчас и многие оппозиционеры, в том числе вполне либеральные, которые в то время были за расстрел, говорят, вот это поворотный пункт, после которого движение РФ к авторитаризму и путинскому нынешнему тоталитаризму стало неизбежным. В молодости я тоже так думал. Вот когда мои более зрелые коллеги думали наоборот, я думал, что ох, как ужасно этот расстрел парламента. А сейчас я так не думаю. Мне 53 года. Я оглядываюсь назад, суммирую, анализирую все, что я знаю про те времена. из открытых источников, из закрытых источников от весьма влиятельных людей, владевших большим объемом информации в те и последующие времена, и просто из жизненного опыта. И сегодня складывается какое-то впечатление, что Ельцин не хотел компромисса со съездом народных депутатов и Верховным Советом РФ. А съезд народных депутатов и Верховный Совет, видимо, очень хотели этого компромисса. Да? Нет, они не хотели. Они в 1993 году почти уже отправили Ельцина в отставку, потому что по тогдашней Конституции РСФСР съезд народных депутатов квалифицированным большинством в 2/3 голосов мог принимать любые решения. Подчеркиваю, любые решения, относящиеся к компетенции любой ветви власти. И уже почти там на грани Ельцин был от отправки в отставку, и съезд бы не успокоился. Он бы его свалил. И если и когда съезд, еще раз повторю свой нехитрый тезис, я поклонник и сторонник теории исторического предопределения, согласно которой все в истории предопределено Господом Богом, и потому она действительно не знает сослагательного наклонения. Но поскольку многие рассуждают про историю в этом сослагательном наклонении, то я поддамся этому соблазну. Вот если бы съезд народных депутатов отправил Бориса Николаевича Ельцина в отставку, что было очень легко сделать, и к этому дело шло, то что бы случилось тогда? Тогда президентом страны стал бы Александр Владимирович Рудской. При всем к нему уважении человек глубоко некомпетентный и неадекватный. И ошибка большая Бориса Ельцина, что он взял Александра Рудского вице-президента. Это вот так бывает всегда, когда в угоду конъюнктуре придаешь свое. Надо было брать кандидатом вице-президента, конечно, Геннадия Эдуардовича Борбулиса, как и было обещано. Но взяли Рудского. Потому что типа надо было апеллировать к военизированным средам, в которых Рудской был совершенно непопулярен. Он не был каким-то большим героем. Но взяли, хорошо. Вот когда, опять же, политтехнологии превалируют над правильным интуитивным выбором, присущим настоящему политику. Руслан Имранович Хасбулатов, уважаемый профессор, доктор юридических и экономических наук, который, ну, как в те годы, так и в последующие нес абсолютную дичь, как правило. Я отнюдь не идеализирую всех этих молодых реформаторов и так далее. И все, что было потом. Мы еще поговорим чуть-чуть ближе к концу нашего алкогольного выпуска об этом. Но все-таки в Рудской и Хасбулатов у власти это была бы совсем труба. И отнюдь не газпромовская. И они просто не удержали бы страну под контролем, потому что мощные региональные лидеры просто ее растащили бы на части и свели бы из Рудского и Хасбулатова веревки с одной стороны, а с другой стороны из них свели бы веревки всякие радикальные элементы, которые составляли основу основ этого защищающегося Белого дома, где было полно оружия и даже, кажется, ракеты «Стингер». Хотя, может быть, это и мифология противоположной стороны, уж не знаю. Тогда я был совершенно далек от властных коридоров и кулуаров. Поэтому практически расстрелял парламент. А если он этого не сделал, то это был бы ГКЧП, только значительно страшнее. В том числе и по масштабу крови, пролившейся. И всякие войны с Украиной и подобного рода события начались бы значительно раньше, еще в 90-е годы. Только этого нам не хватало. Да, я против расстрела парламента и того, чтобы с парламентами так обращались. Но бывают переломные эпохи, когда такое случается. Это действительно была пролонгированная гражданская война. И то, что жертв в ней были не миллионы, а сотни, максимум тысяч, это скорее заслуга нашего алкоголика Бориса Николаевича Ельцина. И заслуг у него немало, как и у других великих алкоголиков, которые мы только что перечислили. Кроме того, заметьте, что в запое Борис Ельцин впадал, как правило, на гребне успеха. Вот когда он большой запой уже в президентское время, это сентябрь-октябрь 1991 года, после разгрома ГКЧП, когда он находится на отдыхе в Кисловодске и труднодосягаем. Вот тогда, кстати, нужно было распустить к черту съезд народных депутатов и Верховный Совет и начать и принимать новую конституцию. Ельцин упустил такую возможность на гребне волны. Да, во многом из-за запоя. Плохо. Да? Следующий запой, длительный очень, в 1994 году. Вот когда все эти кадры, демонстрируемые в фильме «Предатели», хорошо известные природе и человечеству. После победы над Рудским, Хасбулатовым и всякими экстремальными элементами, их окружавшими. Потому что, когда у человека существует зазор между желаемым и действительным, когда ему нужно достичь результата, особенно грандиозного, у него все прочие аддикции отступают. И он последовательно идет к цели, как Ельцин в августе 91-го или в 1993-м, или потом во время выборов 1996 года. А когда расслабляется, тут отдается во власть аддикции. Все сходится. Но не нужно гиперболизировать этого алкогольного фактора. И, как говорил все тот же Уинстон Черчилль, у меня с алкоголем отношения очень хорошие. Он дал мне гораздо больше, чем у меня забрал. Забежим немножечко на территорию выборов 1996 года. А что было бы? Опять же, теория истории не терпится слагательного на коне. Ельцин был обречен на победу. Но что было бы, если бы победил Геннадий Зюганов? Ну, я уж не говорю обо всяком там сталинизме и прочем. Я согласен, что де-факто Зюганов ГУЛАГа строить бы не стал. Хотя он бы, такие сказать, возвел на пьедестал Иосифа Виссарионовича Сталина и тем самым обесценил бы все антитоталитарные усилия предшествующих лет. Да, конечно, эти усилия были отчасти дискредитированы Борисом Ельциным и его правящей элитой, но при Зюганове Сталин стал бы хорошим официально. А значит, перспектива покаяния за тоталитаризм была бы полностью отменена. Это очень плохо, независимо от того, какую его политику проводил Геннадий Андреевич. Но не будем забывать, во-первых, что Геннадий Андреевич продался бы сразу тем самым ельцинским олигархам, которые вроде как объединились против него на кампании 1996 года. КПРФ всегда была абсолютно продажной партией. Собственно, и Зюганов, и Жириновский, и ельцинские олигархи, и вообще правящая элита РФ ельцинского периода, совместно построили это здание религии денег, культа мамоны. Этот храм, в котором Российская Федерация живет по сей день. Потому что ельцинские олигархи и правящая элита с одной стороны, системные оппозиционеры Зюганов и Жириновский с другой, стремились монетизировать все, что под рукой. Ну, кто-то прикарманивает норильский никель, а кто-то монетизирует Коммунистическую партию Российской Федерации, а кто-то свою харизму и возможность апеллировать к националистическим кругам с одной стороны и к бандитам с другой, как Владимир Вольфович Жириновский. Используя то, что под рукой, не ищи себе другое. Вся постсоветская элита, к которой Зюганов и Жириновский относились точно так же, как Березовский с Абрамовичем, грубо говоря, или Юмашев с Татьяной Дьяченко, занимались одним – утилизацией советского наследства, как бы распихать его по карманам. Ну, конечно, кто-то напихал многие миллиарды, кто-то, как Зюганов и Жириновский, поскромнее, но тоже нехило. И, собственно, продажность Коммунистической партии Российской Федерации в те времена, когда она считалась ведущей политической силой страны, когда она выигрывала парламентские выборы, невозможно себе представить, чтобы официальный оппонент Владимира Путина сейчас выиграл какие-нибудь выборы. Нет, совершенно невозможно. А тогда первое место на выборах 1995 года уже с кровавым Ельциным. Да? Это контролируемый коммунистами Государственной Думы напропалую утверждала кандидатов в премьер-министры, который предлагал Ельцин. Ну, там не с первого раза, но Черномырдина, пожалуйста, нет никаких проблем. С третьего раза на Сергея Владимировича Кириенко. То есть сначала лидеры КПРФ в главе с Зюгановым выходят и кричат, что это анекдот какой-то, причем скверный. Мальчишку в такое сложное время никому неизвестного поставить премьером. Напомню, Сергею Владимировичу исполнилось 36 лет. Примерно в тот день, когда его выдвинули на пост председателя правительства. И потом спокойно с третьего раза голосуют, потому что часть коммунистических депутатов как-то неожиданно меняет свою позицию. Ну, то есть официальная позиция фракции, а есть отколовшиеся, и нормально. Ну, и с первого раза Коммунистическая партия Российской Федерации с Зюгановым во главе обеспечила назначение премьером и Сергея Владимировича Степашина, и Владимира Владимировича Путина уже в 1999 году. Правда, было небольшое отклонение, когда Зюганов решил продаться не Ельцину, а Лужкову. В 1998-м продвинуть премьера его. Именно поэтому, собственно, торпедировали переназначение Виктора Черномырдина главой правительства после августовского кризиса 1998 года. Но это не прошло. Там семья Ельцина оказалась сильнее, всех переинтриговала, и в качестве компромиссного варианта выдвинули Евгения Максимовича Примакова. Ну, просто кто больше дает, то того и берет. И тогда казалось, что Юрий Лужков очень перспективный кандидат на пост президента. Он так считал, что вот сейчас Ельцин волен с Ноленс от безысходности назначит его премьером, а потом преемником, потому что деваться будет некуда. И Зюганов прекрасно в это вписался. То есть его ничто не смутило, что вот Юрий Михайлович Лужков, который был символом коррупции, пусть на столичном уровне уже тогда, при поддержке КПРФ должен стать президентом. Не сам Зюганов, а Лужков. Чем это отличается от Зюганова нынешних времен? Только масштабом. Потому что тогда Зюганов получал 35% на президентских выборах, а сейчас кандидат от КПРФ Николай Михайлович Харитонов 4% коммунистической партии получает. Да? Офигительно, я считаю.
Вот так. Поиграли в капитализм, и хватит.
И это их не смущает абсолютно. Им не стыдно и не позорно, что они все просрали. Просрали уже тогда. Это просто отложенный эффект всего случившегося. И сейчас поэтому Геннадий Андреевич Зюганов, как тогда он был готов возвести на престол Лужкова, а так он, собственно, Ельцина-то возвел, потому что слился и отказался бороться с ним на выборах 1996 года. При том, что победа была у него практически в кармане. Очень многие готовы были объединиться вокруг не Ельцина, как альтер-ельцинского лидера, только далеко не такого, как Зюганов. Там лидерских качеств, потому что ноль. Всем было понятно, что он не выиграет с определенного момента. Что вы думаете, олигархи так сплотились неожиданно вокруг Бориса Николаевича? Они же не собирались ничем рисковать. Они играли в абсолютно безрисковую игру, да еще государственными деньгами. Просто для того, чтобы заслугу в этой победе, этой победы приписать себе, в то время как заслуга это принадлежит по праву Ельцину, который прекрасно понимал, что происходит, несмотря на алкоголизм и вообще неоднозначное состояние здоровья, и Зюганову, который изначально слился и дал понять, что он бороться за высший государственный пост не собирается. А сейчас Геннадий Андреевич получает в правительстве премию Столыпина. Известно же, что Столыпин – это жупел для коммунистов. Как же может коммунистический лидер, пусть даже трижды номинальный, получать премию Столыпина? Это чушь собачья, да? Причем он сейчас получил от Михаила Мишустина премию первой степени, а в 19-м году второй степени от Дмитрия Анатольевича Медведева. То представьте степень этого демонстративного унижения. Дмитрий Анатольевич Медведев, который сам посмешище, вручает Зюганову премию Столыпина второй степени. Ну и что? Все божья роса, не так ли? И, наконец, сакраментальная сцена недавних времен. Что беспокоит лидера коммунистической оппозиции, почти 80-летнего мощного старика Геннадия Андреевича Зюганова? Его беспокоит в этом году, что Владимир Владимирович Путин ходит без шапки, и он может простудиться. И тогда Россия типа капец.
Много я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки.
Этот человек мог или должен был выиграть у Ельцина выборы 96? Никогда. Был ли он настоящим коммунистом, который стал бы подвергать ревизии итоги приватизации? Нет, олигархи бы этого не допустили, они бы с ним обо всем договорились. Вот всякого сталинизма и прочей хренотени было бы дофига для простого народа, как всегда, для недорогих россиян, а олигархи остались бы в шоколаде. Поэтому я согласен, что кампания 1996 года была с большими перегибами. Но не надо думать, что это единственная такая кампания в мировой истории. Уж я-то на них насмотрелся. Например, в Украине в 2004 году Виктор Ющенко против Виктора Януковича. То же самое с обеих сторон. Лагерь Януковича заявляет, что победа Ющенко – это торжество нацизма, уничтожение русских и русского языка в Украине. Виктор Ющенко говорит ровно обратное. Победа Виктора Януковича – торжество бандитизма и превращение Украины в российскую колонию. А вот нынешние выборы в Соединенных Штатах Америки, когда оба кандидата говорят, что победа другого конкурента означает полную гибель и крах Америки. И один кандидат говорит про другого, что вот придет тот и будет катастрофа, а второй про первого, что уже катастрофа случилась, а если бы он был президентом, то смог бы ее предотвратить. Да сколько таких кампаний именно? Собственно, искусство организации кампании во многом состоит в том, чтобы предельно радикализировать позиции, чтобы представить схватку как Армагеддон. И если угодно, это издержки демократии. Да, вот так устроена демократия, столько у нее издержек. Но при этом ельцинские времена с их полной свободой слова все равно я не могу воспринимать без грустинки. Это свобода слова – это хорошо. И демократия – это не так плохо. И сам факт, что за эту победу пришлось бороться, и Ельцин в любом состоянии не был просто переназначен, это уже говорит скорее в пользу нашего нелюбимого, противного алкоголика-автократа. Так что Зюганов не мог победить, давайте про него забудем навсегда. Реальную харизму и амбиции стать президентом имел тогда, в 96-м году, только один политик, участвовавших в выборах, Александр Иванович Лебедь.
У меня есть воля и силы. Нужна ваша поддержка. Россия будет гордой, богатой, красивой.
Но у него не было достаточного ресурса, как правильно говорится в фильме Марии Константиновны Певчик. Он мог бы сделать это на следующем цикле, но было уже поздно. С момента пришествия Владимира Владимировича Путина вся эта конкуренция была отменена. В том числе списаны в утиль, обуреваемые незрелыми амбициями такого типа Юрий Михайлович Лужков и на непродолжительном отрезке исторического времени Евгений Максимович Примаков. Оппоненты Марии Константиновны Певчик говорят, а вот, собственно, ФБК, наследники Алексея Анатольевича Навального, муссируют левую повестку и хотят фактически занять коммунистическое место. Во-первых, сам термин «левая повестка» катастрофически устарел. Разделение на правых и левых – это детище большого просвещения, той эпохи, которая началась условно с Великой Французской революции. Собственно, там, в революционном французском парламенте, в зависимости от расположения в его зале, и группировались эти левые и правые. Сейчас же, скорее, надо, собственно, мы видим, что внутри больших американских партий, республиканские и демократические, совершенно разные идеологические группы, очень трудно совместимые, принадлежащие к этим архаичным политическим структурам лишь чисто формально. И, скажем, является ли вот продвижение гендерного многообразия, MeToo, BLM, Black Lives Matter, левой повесткой? Нет. Левая повестка, это связано в старом понимании, это социальная справедливость, не так ли? И в этом смысле все эти сюжеты, они как раз отвлекают от темы социальной справедливости и позволяют правящим классам, которые стремительно обогащаются на Четвертой мировой войне, просто заставить всех забыть о том, что социальные проблемы, проблемы неравенства существуют. Точно так же не существует уже и классической правой повестки. Скорее, мы должны сформировать новую четверицу такую, в которой по углам этой четверицы стабильность изменений, прошлое и будущее. И, соответственно, все политические силы находятся внутри. Кто-то за прошлое в той или иной степени, кто-то за будущее, кто-то за стабильность, кто-то за изменения. Но это не правое и не левое в старом смысле. Поэтому нынешний запрос на глобальную социальную справедливость – это реакция, повышенный запрос на Четвертую мировую войну, который предельно обнажает кардинальную несправедливость этого мира и неравенство, в котором элиты не страдают от Четвертой мировой войны, а обогащаются на ней, а народы акцентированно страдают. Средний же класс просто размывается и исчезает. Та самая опора демократической стабильности. Поэтому как же? Естественно. И тот, кто сегодня ставит вопрос о справедливости и преодолении неравенства, тот, безусловно, находится в тренде. А у российского народа еще преодоление неравенства и справедливости часто ассоциируются с понятием социализм. И как докладывает нам Институт социологии Российской академии наук, никогда еще в постсоветской истории РФ не было такого запроса на социализм. 48% опрошенных транслируют такой запрос, а запрос на капитализм 5%. Социализм всегда был практически популярнее капитализма в постсоветской РФ, но никогда настолько. Даже в кризисном 1998 году был счет 38-22. А, например, в 2020-м 26-21. Сейчас, напомню, 48-5. Так плоха та политическая структура, которая не хочет быть в глобальном тренде. Поэтому мы можем только поаплодировать на эту тему ФБК и Марии Константиновне Певчих и не задавать другим оппозиционерам вопроса, почему они не обращают внимания на очевидное. Ну и, наконец, второй важнейший запрос измученного и истерзанного РФ народа – это запрос на сексуальность. И этот запрос Мария Певчих своим фильмом, по крайней мере, первыми его двумя частями, удовлетворяет в полной мере. Другого политика с таким секс-аппил в действующей российской оппозиции пока что нет. Новейшее исследование социологической службы «Демоскоп», которое проводилось в связи с неустанными, неуклонными призывами путинской власти к женщинам рожать побольше, чтобы было кому воевать, показало, что 48% российских женщин испытывают сложности с сексом, занятиями сексом из-за болезненных ощущений. То есть почти половина. Поэтому любая российская оппозиция, которая хочет быть успешной, хотя бы и в отдаленной перспективе, сегодня, безусловно, должна осознать и осмыслить два этих тренда. Первый – справедливость, вторая – здоровый секс. И некий политический коктейль справедливости и здорового секса и должен быть предложен народу, инстинктивно стремящемуся найти выход из путинского тоталитаризма. Это был специальный алкогольный выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского». Наш ответ предателям. Пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте канал «Белковский» как только можете. В любой денежной форме, включая криптовалюты из любой части мира, чтобы вместе мы противостояли тоталитаризму. Но еще важнейшее орудие противостояния тоталитаризму – это ваши комментарии к этому видео. Эти комментарии я внимательно прочитаю. И три лучших, самых популярных комментария, будь то утверждение, вопрос, похвала или наезд, я развернуто прокомментирую в следующем выпуске, он же эпизод сит-даун-шоу «Время Белковского». Это канал «Белковский» и «Время Белковского». Остаемся вместе надолго и навсегда.